сути. И мы что-то забыли за это время, конечно же, под влиянием внешней энергии, нашей деятельности повседневной. Две параллели в нашей жизни проводятся. Внутренние и внешние. Внутренняя еще, может быть, не определена точно у каждого из нас, но она может определиться очень твердо. У нас появятся две жизни. Одна внутренняя, другая внешняя. И внешней жизнью мы как-то пытаемся управлять, а внутренней еще надо учиться. Это главное. При этом эти параллели могут не совпадать. Это разные совершенно вещи. Параллель судьбы, наоборот, удачно, неудачно, какая есть. Не всегда это можно все исправить. Не все. Какие-то вещи можно исправить, какие-то нет. С какими-то приходится мириться и жить. Что касается нашей внутренней жизни, этой параллели, она должна быть всегда успешна, независимо ни от каких обстоятельств. Это наша главная позиция. И, конечно, мы начнем снова с настройки, чтобы снова вспомнить вот эту внутреннюю линию, восстановить ее к слушанию. Как говорится, Бхагавад-гите, у нас есть день и ночь. Ночью мы забываем про день, днем забываем про ночь, сон и бодрствование. И с точки зрения забвения, то и другое подобно сну. И день мы забываем ночью, а ночь забываем днем. Также вот подобно этому есть знания о сокровенной внутренней. И с точки зрения этих внутренних знаний, духовных, материальная жизнь кажется эфемерной, неустойчивой, ненадежной там. Нет постоянной основы. Джагат, все меняется, постоянно все меняется. Мы не знаем как. Но с точки зрения нашей внешней деятельности, это духовное кажется мифологией какой-то, фантазийной какой-то силой, багажами. То есть то, что для одного сон, для другого бодрствование, не наоборот. Видите, так вот можно понимать. Вот эти две линии. И совершенный человек, тот считается, ну, совершенный в своем смысле, да, в смысле человека, кто может владеть двумя линиями одновременно, тем и другим. Не забывать ни то, ни другое. Ни свое внутреннее развитие, ни внешнюю деятельность также. Это искусство совмещения деятельности. Описано в Бхагавад-гите, собственно, вся Бхагавад-гита посвящена этой теме. Как совместить вот это вот несовместимое. И человек, он стремится, если животное стремится к каким-то вещам очевидным, оно видит еду, стремится туда, видит партнера, стремится туда, вот, ищет место для сна, но вот так живет, ум стремится, то человек стремится к вещам, которые он не знает. Вот эта тенденция человека очень удивительна. Мы часто не знаем, что хотим, но ищем. Не зная, ищем, что же мы хотим. То есть есть потенциал восприятия, нет объекта. Мы ищем объект, потому что потенциал в сердце огромный у человека. Он его чувствует интуитивно как бы. Так мы созданы вот таким образом. Это лучший микрофон, говорят. Правда? Лучше?
Нет.
Или хуже? Лучше и лучше, или хуже и хуже?
Так же, так же.
Так же, так же. Шило на мыло поменять, да? Так же, так же, хорошо. Главное, что не хуже. И так, настройка снова, она нужна мне. Чем глубже настройка, тем будет мне самому интереснее раскрывать эти темы. И сегодня я долго говорить не буду, мы оставим еще время на вопросы больше, чем вчера. Готовьте какие-то вопросы. Только одно условие — на судьбу не жаловаться. Не надо плакать о своей судьбе. Какая есть, такая есть. Мы сказали, мы не все можем изменить. У нас нет волшебной палочки. И фокус-фокус мы будем показывать. Мы будем принимать ту судьбу, которая есть, называется прарабдха карма, проявленная карма. О ней ничего не говорят. Она вот есть, не нужно обсуждать. Вот апрарабдхакарма, она еще не проявлена. Мы бросили семена, но не взошли еще. Можно что-то изменить. Вот это наша будет практика. Сегодня будет другая мантра. Пурана говорит, что эту мантру боятся демоны, злые духи, все вот нечистые существа очень боятся эту мантру. Потому что здесь есть демоны, будьте осторожны, эта мантра может очень не понравиться. Ну, в каком-то смысле мы все немножко демоны и немножко святые, мы и то, и другое есть в каждом, поэтому давайте к этому отнесемся терпеливо. Намасте Нарасимхая. Простите, не та тональность. Намасте Нарасимхая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Сознание. Мы видим это на примере музыки, песен, очень сильное воздействие оказывает на нас музыка. Вплоть до слез, или восторга, или очень сильной активности, можно вызвать сильную активность в танце, в этих ритмах. Добавляются слова к песне, то есть это пробивает наши какие-то чакры, просто центры, да, открывает новые какие-то восприятия, новые измерения, чувствуем, обычно не чувствуем в обычном режиме. То есть звук обладает такой силой открыть то, что невозможно увидеть, или потрогать, или понять. И если мы говорим о трансцендентном звуке, который может быть и в глубину сердца, очень глубоко, то он очищает все остальное. Запахи, касания, все остальное. Например, если мы думаем о лимоне у нас выделяется слюна. То есть ум соприкасается с лимоном, видите, реагирует орган. Буквально он начинает выделять секреции. То есть если ум направить на какой-то объект, подключаются физиологические процессы тоже к этому. Настроение и чувство можно почувствовать. В медитации можно почувствовать запредельные как бы касания, звуки, запахи, формы. Запредельные. Это знание запредельное. Но есть обычные слова, которые несут какую-то информацию техническую, мы пользуемся этим, изучая языки или какие-то специальные какие-то термины изучаем, чтобы касаться профессии. Это техническая сторона языка. И есть, конечно же, духовная сторона речи. Речь – главный фактор в передаче знания, любви, возвышенных чувств, всего самого лучшего. И также речь может передавать самые худшие потоки информации, разрушающие потоки информации, такие как проклятие, ненависть, предательство, ложь говорить, утверждать. Злые слова предвещают смерть, говорит Сабурам. Звук очень важен, который мы слушаем, и то, что мы воспроизводим также. И этикет мудрецов говорит, что вы можете слышать плохие вещи, вы не избежите этого. Вы все равно что-то услышите ужасное, оскорбительное или жестокое, или злое, не к вам или к кому-то. Но никогда не повторяйте эти вещи вслух. Не то, что входит, оскверняет человека, то, что выходит, оскверняет человека, Иисус сказал. Вот в этом смысле. В смысле, что мы слушаем и как мы реагируем на речь. Ну, в нашем обычном режиме, как бы техническом таком вот, физическом, на зло отвечаем злом, конечно, злым словом тоже. Даже больше можно сказать. И вот тут дается предостережение, не делайте этого. То есть опаснее всего повторять эти вещи, слышав от кого-то. Знаете почему? Человек может это сделать неосознанно. По невежеству. Но мы, получив это как оскорбление, назвав это оскорблением, можем осознанно уже ответить. Это еще хуже будет. Это еще хуже будет. Где-то как-то я остановился, помню, на юге России, в частном доме. Такая улочка деревенская, там вот местные дети бегали, играли, там футбол и футбол. Форточка открыта лето, там бегают. И что ни слово, то у них мат просто. Дети где-то. Матерятся, ну, все, деревня. Смачно, так знаете. Но у меня, знаете, нежные чувства, там, мантры. Меня это коробит, знаете. Ну, а они же не понимают, они просто дети. И когда я осознал, что они не понимают, что делают, у меня все прошло. Ну, по невежеству это делается. Вот идете по улице, встречу человека идет. И вас так грубо толкнул плечом к плечу. Бух, вот случилось, шок. Что такое? Что такое вообще? Как грубость какая-то, бестактность такая. Поворачивались так в гневе, но увидите, что человек слепой. И я говорю, страха нет. А, простите. Просто меня простите, хорошо. Я не увидел, я не увидел. Я тоже что-то не вижу. Поэтому говорится, не повторяйте глупые вещи. Мало ли что, человек может быть больной там или еще что-нибудь. Если же вы видите осознанную глупость, осознанное оскорбление, намеренные вещи, то вы должны дать знание этому человеку. Не отвечать тем же, а отвечать с позиции другого уровня культуры, образования. Может быть, этому человеку или в принципе нужно дать, распространять знания в принципе в обществе. Может быть, тогда свою жизнь тоже вот, уделить внимание этому моменту. Если проблема приходит от каких-то людей в мою жизнь, то решение изменить этих людей, сделать их лучше, обучить. Если проблема в обществе возникает из-за моего поведения, мне нужно заняться собой также. Такое решение тоже есть. Если проблема не зависит ни от других людей, ни от меня, ну что-то происходит в мире, видите, не зависит. максимум. Мы не планировали это. Это надо терпеть. Это называется прарабдха карма. Вы не можете это изменить. Это надо просто терпеть. Не нужно совершать оскорбления, не нужно гневаться, не нужно говорить много на эти темы. Нужно просто потерпеть, как погоду. И бывает, что человеку приходится терпеть долгое время. Период раку бывает, знаете, сколько? 12 лет. Планета может идти над нами. 12 лет может продолжаться. Где-то слабее, где-то сильнее, но надо будет 12 лет не отпускать человека. Значит, 12 лет все пройдет. Потерпите чуть-чуть. Не так уж и много 12 лет, правда же? Если мы знаем об этом. То есть в жизни требуется терпение. Особенно, что касается семейной жизни. Главное качество для семейных людей – это терпение. Терпеливый выживет. Прежде чем у мужчины размягчится сердце в общении с женой, с семьей, пройдет 10-15 лет примерно. Сколько терпения нужно женщине, смотрите. У которой уже сердце мягкое, как бы податливое, там она и мать, и она должна... А мужчина он еще жесткий будет, он еще по-другому будет понимать себя, свою жизнь, стремиться к славе, будет давить на жену, даже эксплуатировать в чем-то, часто быть недовольным, раздраженным, что у него амбиции, он хочет чего-то достичь недостигаемого, чего непонятно. Есть такая притча, если говорить о мужчинах, как в природе. Где мужчина женился, и появились дети, и все казалось бы хорошо, но надоела ему эта семейная жизнь. Просто надоела. Потому что хочется увидеть мир, хочется понять вообще, что за жизнь там, ну как тут, у него какие-то есть цели у человека, да? Вот у него были какие-то цели нереализованные, заскучал он, ходил угрюмый. Ну и жена, в конце концов, увидела это и сказала, ну, дорогой, я тебя отпускаю, иди ищи всю истину, всю правду, свой смысл. Но я буду тебя ждать, возвращайся. Иди. Моя мать также нам сказала моему отцу, который тоже не мог найти еще смысла в семейной жизни в то время. Она рассказывала про его молодость. Типичный пример. Мой отец был очень свободолюбивый. Я практически дома его не видел. И героически настроенный, любил какие-то подвиги там делать. Ну, что-то необычное, вот в ее крови такое было. Ну, делал такие вещи. Однажды, это был остров Сахалин, который отделяет Татарский пролив от материка. Север. И нужно было перегнать 30 вездеходов по льду зимой до северного городка. И власти не заставляли никого это делать. Это было опасно для жизни. С большим риском. Добровольцев вызывали. Отец мне пошел первый. Вот это таким образом. И мы ждали там целый месяц, как они перегоняли эти вездеходы по льду Татарского пролива. Вездеходы, представляете? Я говорю, такая техника мощная. Месяц ждали, вы помните, как он приехал, как он выглядел. Встречал весь город там, с транспарантами, там, с песнями, с музыкой вообще. Это был, считался, подвиг трудовой. Всех наградили медалями, кто выжил. Потому что один вездеход провалился на дно. Как-то человека это потом вытащили, не знаю, как-то его там все-таки спасали. Но какую-то технику потеряли, то есть риском для жизни. Но это отступление, то есть о природе человека. Мужчина, он имеет от природы быть вольным человеком, свободным человеком. А семья, как бы, вот, ограничения для него какие-то. И вот тут он начинает в депрессию некоторую такой погружаться, в задумчивость, в бессмысленность. Смотрите на мужчин сегодня. Как правило, они сидят на лекции очень задумчивые. Нет этой, знаете, телячьей радости, как у женщин. Женщинам все это нравится, быстрее мужчины. И вот этот мужчина ушел на поиски своего смысла жизни, счастья, своей свободы, мир посмотреть. И долго-долго-долго шел, и мир смотрел однажды. Ночевал он где-то в степи. Ровная степь вокруг, и ночь застала его, он там уснул. А во сне он перевернулся с запада на восток, наоборот, ногами и головой. И когда проснулся, пошел в другую сторону. Думает, что идет дальше. Через какое-то долгое время он увидел вдруг странное явление. Деревню точностью похожую на его родную деревню. Она ему так понравилась. И там увидел дом, очень похожий, как он строил, вообще удивился. Там женщина, копия, как его жена вообще. И он стал решаться с той женщиной, в той семье, в той новой деревне, нашел свое счастье. Но все-таки всю жизнь скучал по той деревне, по той жене, которую бросил. Это природа мужчины. Он многоженец по природе. Если говорить, мужская природа. То есть мужчина, он вот такой. Женщина еще хуже. Если говорить о природе материальной, не беспокойтесь. Это не описывает нас еще до конца. Это описывает только ту природу, которую нужно знать и остерегаться. Держать под контролем. То есть биологическая наша природа, она не хороша. Ни мужчина, ни женщина. Мужчина предаст свою жену и не предаст одновременно. Он может набрать себе много женщин и сказать, что всех люблю, все нормально. Женщина это может не понять, потому что она раз в жизни сердце дает только одному человеку. Это ее другая природа совершенно. Но она при этом, что бы ни говорила, что бы ни делала, всегда имеет скрытый материальный мотив. Поэтому мужчина ее не понимает. Она всегда имеет скрытый мотив. Это ее материальная природа. Поэтому в Пуранах ее сравнивают с острым мечом в отделанных красиво ножнах. То есть красивые ножны отделаны, дорогие, а там острый меч. Ах, сердце. Как с этим жить потом? Имеет такую тонкую природу, она может так тонко вдохнуть и даже тонко навредить. У мужчин нет такой тонкой природы. Но слова женщин для него это очень бывают болезненные. И как ему ответить? У него нет такого языка, такого интеллекта, женской тонкости. У него зато есть кулаки. Он ее бьет просто. Она языком его жарит, он ее руками бьет. Одна женщина подошла к нему и сказала, муж бьет меня. Ну, негодяй, как он смеет бить жену? Давай заберем сюда. Позвали мужа. Сидит виноват, ты бьешь, молчите. Ну как ты можешь, что он говорит, бить жену? Ну ты же мужчина, ну. Ты же не можешь потерпеть, не можешь понять, не можешь как-то, ну, всерьез не воспринимать это. Жены же как дети, говорю. Их не нужно всерьез воспринимать. Когда они что-то говорят, в гневе и так далее. Это, ну, не можно от него уже как-то. Это не важно. Это не мужчина. Он говорит, ну вот, как бью? А вы видели, ну, хоть одно, говорит, царапину, хоть одно, один синяк? Говорю, нет, не видел. А у меня, посмотрите, руки открывают все царапины, все вещи. Это еще неизвестно, кто кого бьет. Я, говорит, не могу ее сильно ударить. Она, говорит, хлопну иногда, к этому ссоримся, но она потом что-то говорит. То есть женщина это хорошо, мужчина хорошо, вместе очень плохо. Такая формула. Если говорить просто о двух полах, мы говорим сейчас, это можно проследить в мире животных. Такая же точно тема. Паук и паучиха. Когда они совокупляются, паучиха откусывает голову пауку. Все. Любовь. Если осел хочет подойти к сослице для совокупления, она его несколько раз мордой, копытом, по морде даже сначала. По зубам. Бах, бах, бах. Ну вот это супруга настоящая. Чувствует ее. Так они наслаждаются жизнью. То есть обязательно они грызутся. И кошки, они кричат, орут, и собаки грызутся. Вот это вожделение, оно очень такая сумасшедшая психология. Поэтому, когда мы говорим о двух полах, это психология просто двух сумасшедших людей. Это биологически рассмотреть. Поэтому Священное Писание не рассматривает это как природу человека, а предупреждают, что нужно остерегаться материальной природы. И описывают мужчину и женщину как с точки зрения долга и положения. Муж и жена – это другая тема. муж называется гуру пати на санскрите, то есть он гуру пати. Он как духовный учитель представляется. А супруга дхарма пати, она представляет религию и удачу в жизни, счастье, процветание. То есть сын в семье — это очень хорошо, а дочь еще лучше с этой точки зрения. То есть женщина — хранительница самых чистых, священных как бы ценностей. То есть самая чистая ценность в этом мире — это целомудрие женщины. Посмотрите, вся Махабхарата описана. Целая история планеты, большая, да, сейчас она становится известной, популярной. Целые сериалы сейчас такие большие. И много было попыток ее как бы вот экранизировать, или театрально показывать, или цитировать, или изучать ее. То есть она еще печаталась тиражами большими в СССР. В 70-х годах были издания на расхват. А о чем это говорит Махабхарата? Об одной женщине там речь идет. Главной женщине, Драупаде. Почему? Она была самая чистая женщина мира. Это история о ней, императрица. Поэтому история касалась как ее личной жизни, так и всей империи. Это было связано, как одно целое. Вот как важно, видите, это чистота целомудрия. В Ману Самхите описывается, что если мужчина растлевает юную девушку, дальше не буду говорить, что с ней нужно делать. Вы уже снёте. Но там написано, я читал. Его нужно казнить на медленном огне. Большая сковорода. Внизу огонь, угли раскаленные. Человека бросают скоро, живого. При этом окружающие говорят: так тебе надо, злодей. Говорят такие слова. То есть так защищали целомудрие женщины, потому что это главное, как бы, ну, мерило человеческой чистоты. Это чистая женщина. И когда появляются такие чистые женщины? Когда есть целеустремленные мужчины, им как раз такая женщина нужна. Если не будет целомудренной жены, очень трудно достичь духовного просветления человека. Потому что на него влияют другие женщины. Потому что он защищен чистотой целомудрия своей жены. Который как дхармапатни не даст ему отклониться от его высоких идеалов и целей. Она умеет себя вести так, что не может думать ни о ком, кроме о ней. Что она связана не только с его чувствами, с его личной жизнью, но с его смыслом, с его смыслом жизни. Она связана с этой женщиной. Это невозможно разрыв в этом случае. И описывается в Махабхарате, как однажды 16108 царевин Двараки спрашивали Драупади, как она служит мужьям? У нее было 5 мужей. Это целомудрие. А Пандавы и мужья, они жили как одно целое. Это необычная история. Сверхъестественно для нашего понимания сегодня. Там уже другие правила отношений совершенно, там другой кодекс семейный в данном случае. И они спрашивают, как тебе удается, Драупаде, служить? Тут одному мужу служишь, да? Не так просто его внимание удерживать на своем поведении, на своем сердце, на своем разуме. Ты служишь 5 мужьям, как тебе удается? Они никуда не смотрят, только на тебя. Но, видимо, в тебе большое могущество. Это чистоту. Ты умеешь их равно любить, как тебе удается. Ни одна женщина не может это повторить. В мире не было такой женщины больше. Другие, кто не понимали, считали, что это странный брак вообще. Как она вообще нормальная женщина или нет? Как она с мужем вообще живет? Тоже не понимали этого. Но те, кто понимали, они спрашивали: расскажи секрет. Может быть, ты подсыпаешь какие-то снадобья? Женщина же умеет это делать. Наговор, приговор, там что-то такое. Идут к оккультистам, к мистикам, к астрологам, там, интересуются этими вещами. Все женщины хотят знать. Это немножко к магии склонны. Она говорит: что вы, если женщина занимается магией, муж будет бояться ее. Она не должна вызывать страх у мужа. И она просто рассказывает, как она это делает, как она держит внимание на себе. Начинается с того, что она позже не ложится спать и раньше не встает. Рассказывает о своих обязанностях. И как она с ними общается. Нужно знать интересы мужа. Она даже лучше это знает. Говорится, что это лучшая половина, лучшая часть тела мужского. Это разум мужа, жена. Она его лучше знает. То, что он скрывает, жена знает. Как хорошие вещи, так и нехорошие вещи. Она все чувствует. Она все может проникнуть. Она может проникнуть в сердце этого мужчины. И отделить вот эти плевелы от пшеницы и указать ему вот эту цель, как она достигается. Сможет достичь цели, потому что в тебе вот это есть. А вот это мешает. Отдай вот эти вещи мне, плохие, скажи. Она жертвует собой. И так случается, что если мужчина в обществе там не везде всегда удачлив, он на жене может сорвать свое настроение. Она примет это, понимая, что происходит. Она не будет ему мстить. Она просто это вытерпит и снова вдохновит его. И тогда эта любовь ему углубляется, начинает чувствовать, как это для него важно и дорого, эта личность. Начинает ценить больше, больше и больше. То есть жертва, конечно, с двух сторон требуется, не только от женщины, но по природе вещей от женщины потребуется больше. Больше переживаний будет. Это самая тяжелая дхарма, говорится, в мире быть женщиной. Самая трудная роль, которая вообще может быть в жизни, быть женщиной. Столько переживаний, как жена, как мать. Никому не дано пережить столько трудностей, сколько женщине. И также эгоизм у женщины тоже более как бы глубокий. Переживает эти трудности, она думает, каждая женщина думает, что она самая несчастная в мире. Каждая женщина. Я самая несчастная в мире. Когда пандавы потеряли царство и были изгнаны в лес несправедливо, то царь Юдхиштхира, когда увидел эту боль Драупади, он сказал своим мудрецам, которые сопровождали его в лесу, я самый несчастный царь в мире. Вот скажите, мудрецы, вы знаете историю очень хорошо. Скажите, были ли у меня вот такие же несчастные цари, как и я? Наверное, не было таких царей, которые имели всю империю, а потом теряли все. Оказались просто в изгнании в лесу. Мудрецы окружали его по вечерам и рассказывали историю. Были у Тиштира, были такие примеры раньше. И рассказывали эти примеры. История царя Нали, господи Рамачандри, который тоже был изгнан в лес. И подробно описывали все эти истории и поддерживали его дух. Драупади оскорбили перед этим. И пытались раздеть враги на собрании царства императрицу. Это значит все. Она больше никогда не вернется к этой роли, если пойдут в 80. Все это. Потеря чистоты целого мудрости. Никакая целого мудрости женщина обнаженная не появится. Если появится, она теряет все. Если какие-то похотливые взгляды касаются ее тела, она теряет репутацию. Все. На таком уровне это так. На нашем уровне мы не говорим. Ну, мы живем как люди. Но на таком уровне это не так. Поэтому они были все прокляты этой чистотой. Эти войны. Было предопределено так же. Гибель, и что их жены, они распустят волосы. Все погибли. Только чтобы защитить честь Драупади, случилась война. Скажите, ничего себе, только за одну женщину война? Да, потому что мерила чистоты женщина. Как восстановить, если женщина оскорблена, если она унижена, если ее роль опущена вниз, если ее опускают до уровня проститутки? Что делать? Тогда будет в мире великий катаклизм. Пока люди не поймут, что они все зависят от материнской любви. В большей степени, чем от секса. Когда женщина становится матерью, когда трудно жить становится, много боли, много страданий, тогда все такие, что женщина спасает этот мир, как мать. Она все прощает, просто за всеми заботится. и постепенно исчезает вот лишение катаклизмы, восстанавливается вот это вот представление о настоящей женщине, потому что иначе мир превращается в животное стадо. Это написано в Бхагавад-гите в первой же главе. Если мы потеряем великих людей, на которых зиждятся религиозные традиции чистые, то следом за этим женщины потеряют целомудрие. Уходит религия, уходит целомудрие, и что же? Рождаются нежеланные дети, мир превращается в ад. Вот такая цепная реакция. Поэтому и случилась Махабхарата. Эта мировая война случилась 5000 лет назад, чтобы восстановить. Восстановили собственным примером. Эсэдэ все записал. Зачем? Чтобы мы знали об этом. Если бы это не было записано, мы бы думали, что мы живем нормально. Как все. Мы бы не знали об этом. Об этих великих примерах, об этих смыслах, об этих целях. Мы просто не знали об этом, что мы рождаемся в невежестве, мы ничего не знаем. Мы просто сидим и думаем, наблюдая за другими. А думать нужно о том, чего мы не видим и не знаем. А токша же слово называется. Думай об этом, что за пределами твоего ума и чувств. Вот туда стремись. Да что же это такое? Да, это написано в великих священных трактатах. Для людей важна сейчас не религия, а цель религии. Религия, как целомудренная женщина, осквернена сегодня. Ее нужно восстановить. Если мы узнаем о смысле религии, тогда восстановится настоящая чистая религия. Если религия преследует материальные цели, это уже не чистая религия. На санскрите называется кайтва дхарма. Дхарма религия, кайтва значит ложная. Ложь. Если мы молимся только за покой, за здоровье, хотим денег больше, благополучия материального, это кайтова дхарма. Настоящая дхарма бескорыстна, чиста, это любовь. И за любовь ответственны в этом мире мужчины, женщины, родители и дети. Там любовь главная. Это родительская, супружеская любовь. И, конечно, есть друзья, еще дружеские отношения. Как мы говорили вчера, все это зиждется на служении. Сначала учимся служить, затем учимся дружить. Затем мы начинаем понимать, что такое родительская забота, еще выше. И на этой же базе можно формировать супружеские отношения. Но главный фундамент – служение. Если мы не научились служению, не умеем дружить, не умеем заботиться, и сразу вступаем в брак, кайтова дхарма. Самообман. Мы просто хотим получать чувственное наслаждение, оказывается. Без служения, без дружбы, без заботы сердечной. Как можно строить супружеские отношения? Только в постели, что ли? А потом деньги требуют друг от друга или что-то еще. Ну тогда это уже не брак, называется узаконенная проституция. Если нам преследуется чувственное наслаждение и деньги, это узаконенная проституция. Мудрые говорят. То есть какие-то великие вещи описываются в человеке. Очень важно слушать об этом. Говорится, что достаточно искренне слушать, чтобы развить в себе все лучшие качества. Знаете, как все просто. И не просто, что у нас есть внутри свой бунт, свое сопротивление, свое обвинение. Так несколько грешников попадают на суд Божий. В Коране описывается история. Ну и там приговаривают их к адским страданиям за грехи. Они в испуге, в шоке, они начинают себя защищать, начинают громко причитать, почему нас так осуждают сурово, разве только мы виноваты. А сколько было провокаций, а шайтан, дьявол, он же побуждает людей к греху, почему только нас осуждают, почему так сурово к людям относятся. Мы невинны, они считают. Мы под влиянием общества были находились, шайтан. И так они истово молились, что шайтан явился перед ними. Хорошо одеты, красивые, приличные. Не страшно совсем. Нет у него когтей, клыков каких-то. Нормально, ну что? Поговорим, присядем, пригласил. Очень вежливо, все даже удивились, присели. И он спросил их, вы священные книги читали? Всегда читали священные книги. И там написано, да, что Бог обещает. И шайтан обещает, то и другое описано. описано, что Бог обещает, и что шатан обещает, конечно. И там же написано, что Бог не обманет, а шайтан обманет. Ну да, написано. Так вот, я даже власть над вами не имею. Он власть имеет над всем. А я просто вас позвал, и вы пришли сами. Я не заставлял никого. Такая мощная, искусительная сила. Позвал так вот пальцем. Человек теряет волю и идет. Об этом написано в Бхагавад-гите, в 3 главе. А что это за сила, которая вот так вот влияет на нас? Мы даже не хотим, а делаем это. Не знаем, что это плохо, а все равно делаем это. Это что? Божественная сила, которую я не могу преодолеть. Помимо воли происходит. Я знаю, что плохо, и помимо воли делаю это. Что это за энергия? Что за сила? Вопрос. Бхагавад-гите. Ответ простой. Это всего лишь вожделение. Пока есть вожделение, это сработает. Это просто сработает легко. Всепожирающий враг души, враг семьи, враг традиции, враг религии, враг Бога. Вожделение – это перевернутая, наоборот, любовь к Богу. Такая же сила, представьте, на самом изначально чистая и божественная. Но любовь к Богу переворачивается как любовь к самому себе, к своему языку, к своим гениталиям. Человек ищет, что удовлетворит язык, живой гениталии. Ему нужна жена, нужен дом, нужны деньги. Это не помысел. И у мужчин, и у женщин. Что касается биологической природы, ими руководит вожделение. Формула простая. Там, где мужчина и женщина, там обязательно будет секс. Потому что есть вожделение. Именно по этой причине, чтобы порядок был в человеческом обществе, культура, необходим брак. Брак запрещает иметь на стороне какие-то связи. Священный брак. Верность должна быть, любовь должна быть, ответственность должна быть, целомудрие должно быть. Да, но простите, а это не будет слишком трудно для моих чувств, для моих гениталий, для моего языка, для моего ума? Если мне все равно кто-то нравится, и я что, должен терпеть все это? Нет, не в этом дело. Дело в том, как они должны общаться друг с другом, как они должны обновлять свое существование. Вот чем смысл брака. Не просто в крепость, в тюрьму поместить друг друга. Принудительно. А развивать свое сознание. Вот это дхармапатни и гурупатни. Когда сознание развивается, человек уходит от вожделения, но пробуждается чистой любовью больше, больше и больше. Он уходит от вожделения. Доходит до того уровня, что он видит, что это вообще не нужно человеку. Нужно только для рождения детей хороших. Все. Все остальное эту энергию поднимает на более высокие центры. Там, где есть красота, там, где есть поэзия, там, где есть божественность. Утонченные вот эти вот культурные качества. Она трансформируется в такие вот удивительные трансформации происходят. То, что называем великой культурой. И есть самое низкое вожделение, грубое вожделение, где просто есть вот желание удовлетворять свои чувства. Сегодня мы видим, что в мире, в западном мире, узаконены любые формы сексуальной жизни. Закон защищает, пожалуйста, с животным, с человеком, с ребенком, с мужчиной, с женщиной, со многими, с кем хотите. Называется виды браков. Называется. Слово брак использует. Они используют такое слово, чтобы подменить термин. Это не брак. Там другие слова не используют. Это просто блуд, распутство. Но они используют брак слово. И глупые люди думают, о, это научно. Раз это брак, значит, это культура тоже. А что мы стесняемся? Это тоже брак. Нет. Брак — это традиция, это династия, это линия преемственности, знания. Это то, что мы утратили. Поэтому ее сбиты с толку. Поэтому эта странная вещь, она распространяется странным образом. Ведь люди сначала говорят, так как это возможно? Да нет. У нас этого никогда не будет. А потом смотрим, сплошь и рядом. Как? Вожделение. А мимо нашей воли это происходит. Но мы не хотим этого, что было с нашими детьми, с нашим будущим. У меня этого не будет. А это происходит как? Вожделение. Стремление к комфорту – это вожделение. Стремление к личной жизни – это вожделение. Стремление иметь поменьше детей, чтобы жизнь была легче – вожделение. Больше иметь денег, чтобы потом меньше трудиться – вожделение, лень. Знаете, земная жизнь так устроена. Тут нужно работать. Если мы хотим есть, то если говорить о нашей земле, то нужно идти на землю, выращивать что-то, и вот она дает пищу, вот, корову брать молоко. То есть это труд, конечно же. Мы создали искусственную цивилизацию, чтобы не руками давить, а аппаратами давить, скажем, коровы. Машины пашут землю, машина засаживает, машина убирает, бросаются химикаты. Все делается теперь искусственно. Не руками человека, не интеллектом, а технологиями. Мы создаем искусственную цивилизацию. А чем заняты в это время? А мы садим на один со своим вожделением. Вот, когда мы не заняты таким честным трудом. Когда-то в раю жили двое. Одного звали Адам, другую Ева. Жили в раю, Бог им дал рай, живите счастливо. Там не было какого-то труда непосильного, не писалось такого. Фабрика, завода в раю нет. Нет никаких учебных заведений. Там как-то жизнь устроена по-другому. Другая природа. Другая атмосфера. В Ведах тоже описывается, что на высших планетах по-другому все устроено. Там не требуется тяжелый труд. Там природа сама все дает. Как здесь природа дает много сорняков, там дает много полезных вещей. Без усилий. А здесь, чтобы вырастить культуру, нужны усилия, конечно же. Но только с этого древа не ешьте яблоки. Предупредил и ушел. Но они слушали, они были послушны, раз Бог сказал, не есть, мы не едим, мы жили счастливо. Но там еще один персонаж на этом деле. Змей, искуситель. Это змей однажды обратился, и мы сказали, вы знаете почему? Вам запрещено есть с этого древа. Вы не задавались такие вопросы никогда? Нет, никогда не задавались. Мы же верим в Божественное Слово. Мы же не все понимаем. Мы верим в то, что не понимаем, мы просто верим в это, потому что это же от Бога. А Он нам дал целый рай и прекрасную жизнь. В чем сомнение? Нет. Дело в том, что если вы пробуете этот плод, вы станете такие же, как Бог. Вот чего Он боится. Правда? Да. Попробуйте. Они съели это яблоко. И когда Бог явился снова в этот рай, он не увидел Адама и Еву. Они прятались. Он их позвал. Адам, Ева, где вы? Мы здесь, сказали из-за кустов. А почему вы прячетесь? А мы ноги. А вы ноги. А кто вам сказал, что вы ноги? Вы же раньше этого не знали. У вас не было вожделения. Запретный плод – это вожделение. Не ели вы ли с этого древа яблоки? Он сразу это раскрыл. Итак, реакция такова. Ты, змей, станешь презираемым. Вы упадете оба на землю, где будете трудиться в поте лица своего, с кровью потом добывать хлеб насущный. Ты, я буду рожать в муках женщин. Вот ваши мучители, идите на землю. И они с плачем и скорбью опустились в этот мир. Здесь все люди будут плакать и скорбеть регулярно. Потому что трудно здесь жить. Почему? Только по одной причине, что тут вожделение, с ним трудно жить. Если одного вожделения, другого вожделения, а эта картина очень сложная. И если мы можем вместе трансформировать это великое пути, в этом как бы есть назначение брака. Очистить это вожделение. Мужчине и женщине позволяется вступить в брак, иметь интимные отношения, иметь детей. Потому что естественным образом это трансформируется. Когда появляются дети, потом они вырастают, потом появляются внуки, сколько забот внуки, Сколько нужно полюбить, кроме друг друга? Ведь на самом деле мы выбираем один раз только свою любовь, когда женимся. Это еще кому повезет. Не все, кто женится, они еще любят друг друга, как объясняется. Один раз у нас есть выбор. Детей мы уже не выбираем. Дети рождаются, мы принимаем любого. Больного, хромого, хорошего, плохого. Будем любить. Потом наш сын или дочь вырастают, подрастают, друзей приводят в дом. Мы их тоже не выбирали никак, такие друзья, понимаете. Они дружат, они любят. С ними тоже нужно как-то находить общий язык. А потом моя девочка приводит парня в дом, говорит, мой муж будет. А я такого мужа и не выбирал тоже. А мальчик говорит, это будет моя жена. Мать говорит, совсем не то, что надо. И приходится жить. Вот. Любить приходится все. Ну что, любить надо еще все, понимаете? А как иначе? Если не любить, то жизнь превратится в ад. И в конце концов, когда нам уже 99 лет с половиной, нам уже все равно, мы всех любим, привыкли. Уже знаем эту природу, как облуплено у всех есть вожделение, все проходят одни и те же трудности, нужно всех просто простить, всех простить нужно и полюбить. Потому что все, когда доживут до моего возраста, все поймут. А пока говори, не говори, бесполезно. И все же существуют шастры, священные тексты. Для того, чтобы мы как можно меньше сталкивались с проблемами. Если нам повезет, и мы услышим, что там написано, мы обретем опыт на слух. Не нужно страдать. Но. Это вопрос разума. Это вопрос просто разума. Ну как, один человек слышит, он знает. Не знает, знает, что воровство плохо, за воровство есть наказание, статья, тюрьма. Почему? Он знает все это, но он делает это, вожделение у него. Плохой разум. Самый низкий разум, вот он все это видел, все знает, что других наказывают, сажают в тюрьму за это, он все равно это делает. Его сажают в тюрьму, он выходит, все равно продолжает воровать. Это самый неразумный. Другой, более разумный, говорит, ну, простите, я уже получил опыт, я страдал. Меня уже наказывали за воровство, хватит. Я с этим больше не связываюсь. Я понял. Я слышал это из Писания, я слышал это и в кодексе уголовном. Я еще на себе это испытал. Все понял. Все понятно. Это второй тип разума. И первоклассный разум. Не нужно никакой тюрьмы. Услышал и понял. Вот и все. Услышал и понял. Но мы сегодня с вами эмпирики. Мы не можем доверять просто на слух. Мало ли кто что говорит. Я понимаю, понимаю. Есть аргументы? Да. Вы идете в ресторан. Хорошо. Почему вы верите, что кухня чистая? Ну, они могут показать лицензию. У нас все по стандарту СЭС. Все на дистанции. Вот, смотрите, все там колпаки, там чисто, все. Вот, документы есть, все. Подтверждено, что все чисто. И мы доверяем на основании того, что написано. Ну, а если мы скажем, и даже будет написано подделка, в нашем мире может даже такие вещи подделать, даже такие можно фальсифицировать вещи, мы уже не верим даже в документы сегодня. Вот тогда идите на кухню, сами посмотрите, но для этого вы должны быть экспертом. Сегодня мы такие, мы должны стать экспертами с вами. Просто доверять так вот на слух, я понимаю, мы не можем сразу, я понимаю, мы осторожны, мы уже обмануты много раз. И религии, и не религии, и чем угодно, и политика, и экономика, обмануты много раз все здесь. И в личной жизни. Но тогда, если мы хотим лично зайти и увидеть этот процесс жизнеустройства или процесс той кухни, где все это варится, наша жизнь, мы должны изучить эту кухню, знать механизмы, знать устройство. Нужно читать эти книги, где описывается. Потому что это устройство за пределами нашего понимания и опыта. Мы не можем Священное Писание ни доказать, ни опровергнуть. Нет такого опыта, чтобы его доказать, нет такого опыта, чтобы его опровергнуть. На материальном уровне нет. Доказать, что Бог есть или его нет, нет. Ведь спор вечный. Аргумент есть тех и других. На материальном уровне, уровне ума, это невозможно. Это просто описывается. Это просто описывается. Принимайте, не принимайте, ваш выбор. Верить, не верить, ваш выбор просто. Но если мы выбираем, если мы на путь веры, нам открываются эти механизмы. Только после того, как мы принимаем это знание. Проверить его невозможно. Как вы проверите размеры Вселенной, написано в Коране? Ну как вы измерите? Чем вы измерите? Ученые не могут измерить. Это вне нашего опыта. А там описываются размеры Вселенной. Описываются, как атомы группируются в молекулы и прочее. Все описывается. Атомное время описывается, вселенское время описывается. Как вы это проверите? Это за пределами опыта. Как вы проверите, что эта таблетка исцеляет болезнь, которую вы болеете? Как вы проверите? Только один способ – принять ее. И тогда вы сами убедитесь, это работает. Все, что написано в Ведах, работает, оказывается. Хотя там есть очевидные противоречия для логики. Испражнения живого существа, нечисти, написано в Ведах. Если вы соприкоснулись с испражнениями, нужно омыть полностью. Если одежда испачкалась, менять одежду нужно. Не застирывать, а все менять целиком. Очень нечисто. В другом месте написано, если вы загрязнились чем-то, можете взять немного коровьего навоза и очистить это место. Противоречие явно. Это испражнение животного. Там же описывается, что не нечисто. Теперь говорится, что коровьим навозом очищать какое-то место можно. И не объясняется ничего. Веда. Поэтому люди говорят, ну какие-то глупости написаны. Я не понимаю. Ну а сегодня уже доказано, не сегодня, а еще в прошлом веке доказано было исследование, что коровий навоз это антисептик очень мощный. Веды объясняют. И все подчиняется нашей логике. Есть вещи, которые не связаны с нашей логикой. Например, я могу увидеть вас, вы видите меня. Называется доказательство протяжки. Я видел вас, вы видели меня. Все. И что? Какие-то еще аргументы. Я видел протяжку. Протяжка, значит, непосредственно я увидел это или услышал это. Ну, непосредственно прикоснулся. Все. Вот. Факты. Протяжка. Первое доказательство. Но дело в том, что я многие вещи не вижу. Несовершенный метод. Тогда есть другой метод. Я не вижу. Но там в комнате какой-то шум. Значит, это гипотеза, предположение, там кто-то должен быть. Иногда это работает, иногда нет. Иногда я захожу в комнату, там просто шум воды, кто-то забыл выключить, никого нет. Шум-то есть, но никого нет. Как бы должен был быть человек, я могу ошибиться. То есть анумана тоже процесс несовершенный. И единственное точное доказательство, оказывается, это шабда прамана, авторитетный звук. Слово. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. То есть слово. Авторитетное, честное слово. Как говорится, мир держится на честном слове. Пока есть честное слово, мир будет держаться. Это самый главный фактор. И дается пример, чтобы понять, что это означает. Очень хороший пример. И простой, доступный. Если сын никогда не видел своего отца, как он может при помощи протягшей аномены найти своего отца? Увидеть каждого мужчину нужно рассмотреть и, может быть, наиболее похожего принять как отца. По возрасту и по внешнему виду это будет сложно сделать, практически невозможно для ребенка. Может быть, гипотезу какую-то создать. Каждый человек в таком-то возрасте может быть моим отцом. И проверить это тоже будет сложно. Невыполнимо. И единственный шабда прамана, авторитетный звук, это обратиться к матери. Единственный авторитет в этом. К ее честному слову. Больше не другого. Мама, кто мой отец? Все очень просто. Мама поняла, что пришло время рассказать сыну все. Достает фотографию и говорит, вот этот подлесок отец. Вот так его звали, вот она все о нем знает. Все, мать знает. Какие еще доказательства нужны? Тут уже не применяется больше никаких доказательств. Шабда прамана. Поэтому говорится, Бог это отец, Веда это мать. Единственное, кто рассказывает о Боге, это священные книги. Шрути. Их называют шрути. Откуда это шрути? Услышанное. Слыша. Вот, вот так они передаются. То есть главный канал передачи духовного знания – это мысль, слово и пища. Это возвышенная мысль, это слово из сердца, авторитетное, пережитое, и пища, освященная. Вот три канала передачи духовной энергии, других нет. Нужно учиться думать, говорить и есть. То, что мы едим, очень важно. Все это очень важно. Семья скрепляется пищей, прежде всего. Общая пища в семье. Отсюда есть как бы своя вот общая атмосфера. В каждой семье, если вы походите в гости друг к другу, своя пища, свои оттенки, неповторимые. Сколько ее в гости, везде пища отличается. В каждом доме. У меня был один очень близкий человек, старше меня был намного, но мы с ним общались как друзья на «ты». Мне было где-то 20, 28 лет по 30, ему было уже 65 тоже. А мы на «ты» общались как друзья. Таким забыли отношения. Мне был как отец, с первой встречи мы так вот с ним были как близкие люди. Он дожил до 90 лет. Он пришел уже в таком возрасте, который, знаете, трудно понимать философию, как-то он простой был такой, знаете, философию мало понимал. Но мы, как близкие люди, с ним общались. Он меня пригласил в гости однажды к себе. Он приготовил пир. Я пришел не один, еще были друзья. Для него это был праздник, что к нему пришли гости. Я знал его как самого простого, недалекого в знаниях человека, но доброго. Ну, это даже желательно было. Он стал мне раскладывать то, что я обычно, ну, не ем. Ну, для меня, ну, несовместимо все, что там все пойдет. Все это салат из капусты сырой. Потом вот это фасоль, еще тут еще что-то. Я только бросил взгляд, подумал, не мое. Но когда я начал есть, то была такая любовь. Я съел все, что приготовил. Никаких проблем не было. Это вот такая сила. Пища. Непростая вещь. Как она изучает. Вы то, что вы едите, как говорится. А если к этому серьезно отнестись, это великая наука. Питание. Это не просто диетология такая. Это очень тонкие вибрации, которые передаются через пищу. Их нужно восстановить. Потому что вместе с ними эти вибрации... Ну, как бы они не совсем гибнут, атрофируются, так скажем. Некоторые есть вот у нас органы восприятия, сейчас атрофированы. Если вы сейчас сядете прямо, выпрямите спину, наберете воздуха наверх груди, задержите на несколько секунд, сделайте вот такие вот движения руками, вот этими вот барабанчиками, пальцами, просто хлопайте себя сверху. Ваши альвеолы легкие сейчас расправятся, которые не дышали уже много лет. Чувствуете, у вас сейчас пойдет тяжесть по спине. Вам сразу так выживает, смотрите. Потому что многие альвеолы в легких не дышали. Даже многие извилины мозги не включались, понимаете? А надо включать, как? А вот возьмите какой-нибудь термин там такой, знаете, браман. Разберите его. Или сатва, разберите его. Ой, сколько там значений, боже мой. Голову сломать можно. В одном слове вообще. Помыслите об этом. Я почувствую, что включается, у вас есть. У вас включается. Сначала кажется невозможно. Не понимаю. Какие-то слова, головоломка. Потом раз что-то уловили. Какую-то маленькую вещь. Какая-то ниточка появилась. Если они так потянулись, потянулись, просто. Удивительно устроен мир. Вы можете воспринимать, можете обновляться. Он так устроен, что он бездонный, этот мир. Вопрос нашего восприятия. Мир-то феноменальный, мир-то божественный. Вопрос нашего восприятия. Как можно скучать в таком мире? Конечно, можно все думать, одни гахать секси тут. Ну, в центре всего. И все уже превращается в замкнутую сферу. Для того, чтобы понять эти сутры, эти знания, Сутра означает сжатая информация. Сложно понять. Ее нужно как бы растворить. Концентрат. Мы обычно сапры не едим так вот. Растворяем ее. Чай, напиток делаем. Так, чувствуем вкус. Также сутра – это шлока или стих. На санскрите это может быть древние вот эти писания. Они все в сутрах или в стихах. Или суры называют еще их, неважно. Сур – значит божественное изложение. Короткое и емкое, и концентрированное. Как понять эти вещи? Нужна мантра – успокоить ум. Если успокоить ум, вы все просто увидите сами. Не нужно напрягать ум, нужно его успокоить. Это йога. Она не напрягает мышцы, она расслабляет мышцы. Она делает их сильнее по-другому. Через обмен веществ. Не через разрывы мышц, а через обмен веществ. Это делается. Через иммунную систему это происходит. Это не спорт. Это противоположное совершенно направление. Если ум успокоить, вы все увидите сами. Пища успокаивает ум. Общение правильно успокаивает, умиротворяет человека. Любовь умиротворяет человека, на самом деле. Цель высшая умиротворяет человека. Защита энергии. Мы же чувствуем защиту, привлечь, умиротворяет нашу разум. Ум сравнивается с поверхностью гладью озера, которое чувствительно потоком воздуха. Воздух – это желание наше. Если поток сильный, то рябь, волны начинаются, и отражающая способность теряется. Мы не видим возле отражения звезд. Нет. И все, беспокойство происходит на берегах, там все эти цветы, все эти камыши, все шумит, все вот так вот двигается, ураган какой-то, пена. Но чем спокойнее этот ветер, и еще спокойнее, и такое гладкое, такое удивительное явление, такой же вид отражается и в озере, точь-точь, точь-точь, я вижу все точно. Я могу видеть. Не думая, оказывается, не ломая голову. Поэтому слово «брахман» постигается в умиротворении. Сначала мы ломаем голову, но начинаем понимать смыслы. Что такое правдивость, чистота, что такое свет. Мы успокаиваемся. Уходит страх. Так же, как ученые-материалисты называют солнце звездой. С очень высокой температурой, с ядерными процессами и протуберанцами. Очень опасными. Всякий раз, когда на солнце вспышки, здесь инфаркты у людей. И аварии на дорогах, и авиакатастрофы, и нервные срывы. Да, так написано в Ведах. 11-й день после полной луны, 11-й день после новой луны, это солнечная активность. Не ешьте зерновые в это время. Иначе проник раздражение через эту карму зерновых. Запрещены зерновые в эти дни. Много раздражений, много аварий будет. Материальные дела будут неуспешны в эти дни. Потому что психическая раздражительность повышается в это время. Солнце. Это написано в Ведах. И сегодня подтверждается наблюдателями, но учеными, что в эти дни солнечная активность спала выше нам. А бывают еще протуберанцы, которые могут сжечь планету. Если вот в сторону Земли, то здесь будет катаклизм. Нам по физике однажды сказали на уроке, что вот только недавно зафиксировали протуберанец, который мог бы сжечь Землю, но он был в противоположную сторону, выпущен Солнцем, не в сторону Земли. Так что нам повезло. С тех пор я живу в страхе, а вдруг этот протуберанец сейчас находится на Землю, понимаете? Прямо на Омск, пока мы здесь. Все, несколько лет, понимаете? И так мы понимали, как стихийное бедствие, вот это вот, солнце, природа, знаете, мало ли что. Вдруг луна упадет на землю, или метеорит упадет на землю, и солнце там вспыхнет. Опасно жить в этом мире. Паранойя. Страшно. Обратитесь к ведам, обратитесь к древним писаниям, вы видите, как называется солнце там. Красное солнышко. Никто его не боялся. Все прославляли, солнце поклонялись. Египтяне, все культуры. Потому что солнце – представитель Бога в этом мире. Оно не действует случайно или неосознанно. Оно источник нашего разума, оно дает нам свет, энергию жизни. Как оно может быть само неосознанным? Итак, мы сегодня живем в страхе, потому что Вы не знаете, как устроен мир. А Бхагавадгите Кришнарджуна говорит: друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. То есть не бойся жизни. То есть найди только свой путь добра, правильный путь найди. И неважно, жизнь, смерть тебя не будет касаться больше таких проблем. Это неважно. Если в этой жизни ты не успеешь, продолжишь потом. Ты не потеряешь это знание. Все материально ты потеряешь, а это ты не потеряешь. Ты не погибнешь, как душа. Это написано в Бхагавадгите. То есть люди прошлого не боялись смерти, как сегодня. Но и не были безрассудными, они ценили человеческое воплощение. Они понимали, что как человек умирает, вопрос, как умереть? И зачем умереть? Смысл вкладывать. Смерть неизбежна. Тогда они знали, для чего я живу, как нужно закончить эту жизнь. Да, они все знали, какая будет их следующая жизнь. Сегодня об этом никто не думает, никто не готовится к следующей жизни. Мы уже что-то знаем о следующей жизни, о прошлой жизни, что-то знаем. Но мы не готовимся, у нас нет понимания, как готовиться к следующей жизни. Но, как написано, деятельность в этой жизни формирует новое материальное тело в следующей жизни. Деятельность. Она передается как матрица. Вы идете к портному шить костюм. Что он делает? Он снимает мерки. От бедра до пятки, объем груди, там, длина локтя, все снимет. Запишет просто цифры. Ничего, просто цифры выходят. Матрица осталась. Цифры стали. Сегодня есть цифровая у нас. Печать, цифровая память. Это цифры. Мы уже научились хранить информацию на жестких дисках. Мы сжимаем ее больше. Вот эта вот информация цифровая. Да? Матрица остается в тонком теле. Вся наша жизнь превращается в эти цифры, так сказать. И затем, если мы приходим с высших миров в этот мир, то падаем с дождем сюда. Затем проникаем в зерно, не становясь растением, в ожидании, пока мужчина не съест это зерно. Мы перейдем в семя мужское. А это мужское семя падает в лоно моей будущей матери. И там образуется горошина уже с этой матрицей. Все мерки там уже есть. И оно формируется. По законам природы мать не формирует, она просто переживает эту беременность. Она не знает, что там происходит и кто появится. Она лишь носитель этой информации, жесткий диск. А там матрица развивается сама по себе, по своим законам, по законам прошлой жизни. И сознание живого существа в этом измерении горошины называется сушупти, глубокий бессознательный сон. Ученые до сих пор спорят, он живое существо, эмбрион или не живое существо. Когда он становится живым существом? Когда рождается или на каком этапе? Это говорят, он всегда живое существо. Аборт – это убийство. Это веды говорят. Это горошина, это уже человек. Это уже человек. Так к нему относится. И затем развивается, там проявляется такая головка, такие отростки, вот уже и ручки, там ножки сложенные вот так вот, и хвостик. Кости потом уйдет, не бойтесь. Без хвостов рождаемся в основном. Случается, но само без хвостов, слава Богу. Но сначала он есть хвостик тоже. Затем он дальше развивается, еще, и он находится в состоянии сушупти, значит, в глубоком бессознательном сне. Когда мы спим ночью, часть времени должна быть глубокой, глубокого сна. Иначе сон неэффективен, не исцеляющий. Я сейчас скажу одну вещь, не поверите, но в Хапарде написано, что когда воин получал в то время серьезное ранение, исцелялся за одну ночь все. Они спали по-другому. Человек может глубоко спать, когда его очень сильно любят. Когда он чувствует, что он защищен в этом мире. Но есть вера, есть разум, есть любовь. Тогда он может погрузиться в этот глубокий сон, восстановительный, целебный сон. Сегодня в клубе йоги люди ходят, чтобы именно погрузиться вот хотя бы на 15 минут вот это состояние сна. Они практически спят там. Если удалось поспать, где-то медитация была. 15 минут, 8 часов сна, как будто поспал, отдохнул. восстановиться. Да, это глубокий сон. Вот там эмбрион находится в глубоком сне. Идут процессы роста. В 7 месяцев у него пробуждается сознание. При этом он не может говорить, он не видит, он что-то слабо слышит, он уже осязает, ему очень жарко в утробе матери, тесно. Очень тесно. Если помедитируете, вы поймете, это испытание серьезно находиться в осознанном состоянии утробы матери. Он часто теряет сознание. Он не ест ничего, связан пуповиной, через кровь, питается кровью матери. Все, что ест она, ест и он. Все, что думает она, думает и он. Через кровь переносится психическая энергия, умонастроение, химические вещества. Стресс у матери, адреналин у ребенка тоже. Беспокойство. Стресс у него. Зависть у матери, яд пошел к ребенку. Любовь у матери, пошла другая энергия. Через кровь все передает. Он воспитывается уже там. Он растет как человек и как тело. Как одно дело с матерью разделяет все, все, что она имеет. Поэтому здесь целая наука, как вынашивать потомство. О чем думать? Написано в Бхагавата-пуране. Подробно же описывается, что человек должен делать, как жить вот этот период жизни. Мать. В конце концов, если он благочестив, говорится, в 7-8 месяцев, когда у него уже пробуждается вот это вот сознание, уже сон глубокий проходит, начинает вспоминать до сотни своей жизни. До сотни жизней. Не удивляйтесь этому, ничего такого нет. Можно и больше вспомнить. Были такие примеры у нас в России, вот в Краснодаре была женщина одна, в школе она учила английский язык, плохо учила, выводила учительницу из себя. И учительница у нее так накричала однажды, так испугала, что она потеряла, в обморок упала на уроке. Когда очнулась, заговорила на классическом старом английском языке. Затем вспомнила 30 языков, которые не учила вообще, до каких-то мумаю потом. Она говорила на этих языках примерно около года, а потом забылась. Нельзя на продавщица, продавщица ей просто не дает. Так что не удивляйтесь. Это определенное как бы состояние ума, сознания. Не думайте, что это невозможно, это возможно. И он молится там и говорит, мне очень трудно выносить эти муки, эти страдания адские в утробе матери, где меня кусают какие-то насекомые, я в этих нечистотах своих. Там жарко, там сковано, и не могу получить свободу, я сильно страдаю. И я уже прожил много жизней, много рождений имел, бессмысленных таких вот, точно таких же. И снова начинается то же самое. Я обещаю, освободи меня от этих страданий, я теперь встану на путь и освобожу. Все, пойду к Богу. Только освободи меня отсюда, освободи, клянусь. И в какой-то момент воздух начинает давить из другой матери, схватки начинаются. Это самое страшное для ребенка, не то, что для женщины. Это самое страшное и непонятное для этого самого ребенка. Куда он выталкивается? Куда? Для него это то же самое, что смерть. Два эмбриона там общаются. Ты знаешь, что там целый мир существует? Есть такая песня, помните? И когда он выходит, представьте, ну и навалится это пространство страшное, свет, какие-то пятна, он ничего не понимает, и он орет как сумасшедший. И всех поздравляют родители. С любовью. И единственное, где он находит успокоение, это на руках у матери. Он чувствует это из утробы, внутри ее чувствует, теперь извне чувствует. И первый год она должна носить его на руках. Обязательно. Это уже воспитание, серьезное воспитание, руки на теле. Ее дыхание, ее голос, ее настроение, все считывается, и домочка просто спит. Никогда так не думайте. Не думайте, что там ничего не понял. Он уже там воспитывался. Он еще зачинался, когда уже зависит от настроения родителей. Все это связано очень сильно. Ну и затем, когда он уже открывает глаза регулярно, когда уже начинает есть и расти, вот это вот состояние роста вдохновляет его жить в этом мире. Начинает смотреть, интересно здесь. И чем он становится больше и сильнее, тем его мнение о себе растет. небольшой. Я сильно забываю, что это было от матери, забудем все, это не было не со мной, это слабость какая-то, не нужно об этом вспоминать. Вот я настоящий, я могущественный, я изменю все в этом мире. Я пришел сюда, понимаете, какое-то колено. Я. Так просто жизнь за жизнью, описывается порой. С тем он угасает старости и снова в сушупти. Матрицу снимают, вдруг матрица. Начинается то же самое. Рост и так далее, повторяется снова. Мы забыли это все. Но я вас уверяю честно, все были там. Подозрели. Вы скрываете все это от себя и других. Читаете и знаете, что это про нас написано все. Не про кого-то, не про какой-то эмбрион. Я там был, понимаете? И мы там все были. Все, что там написано, это все про нас, оказывается. Давайте научимся это все воспринимать. Это правда все. Итак, в семье все это мы увидим. И рождение детей, и болезни, и согласия, и разногласия, и ссоры, и конфликты, и прощение, и любовь, и ненависть. Вот все это мы воспитываемся, мы растем, мы учимся. Золотое правило. Не разводиться при этом. Если у вас есть руководство Священного Писания, вам не нужно будет разводиться, вы все преодолеете вместе. И вот в конце жизни вы по-настоящему друг друга оцените только там, в конце пути. И поклонитесь друг другу в ноги за прожитую жизнь со слезами благодарности и любви. Это будет достойный уход и пример для наших потомков. Хорошо, сегодня больше будет времени на вопросы. Наверное, уже готовы к вопросу. Так, что-то уже есть. Как снизить желание выпивать у близкого человека? Могу ли я молиться за него, чтобы не пил? Никакие молитвы или мантры. Нет, 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 нет. Никакой магии. Магия не поможет. Молитва – это все хорошо, что вы говорите. Хорошо. Но мы говорим сегодня какое-то эффективное наше средство. Так я понимаю. Самое сильное средство нужно. Самое сильное средство – это ваше духовное развитие. Рядом с этим человеком. Пример ваш. Это и будет самое сильное средство. Начните с себя. Вы должны обрести духовную силу, если вы хотите повлиять на близких людей. Нужна революция духовной в семьях, не просто какое-то влияние, а революция должна быть. Если человек приходит, скажем, с лекции к себе домой и говорит, сегодня все, мясо не едим, водку не пьем, не курим, в азартные игры не играем и сексом не занимаемся. Что с вами сделают близкие?
Скажут, зачем такая жизнь?
Да, так скажешь. Это революция. Но если вы начнете это разъяснять, если вы начнете как бы с этим работать, они увидят, что это он серьезно оказывается, они начнут злиться на вас. Даже преследовать, жаловаться на вас. Но если вы видите, что этот процесс работает так, что вы развиваете чистоту, качество, интеллект и прочее, они в конце скажут, это наш человек, это наша семья, это мой отец, мой дед был святым. Они это не забудут, потому что это революция. Эти четыре вещи – это революция. Кто может это делать, скажи мне, сейчас? Кто сейчас способен на такую жизнь? Без мантры это невозможно. Никто не может регулировать свою сексуальную жизнь, или свое питание, или свои привычки интоксикации. И сильные люди. На материальном уровне это невозможно. Вожделение собственными силами победить невозможно. Все контролируются вожделением сверху донизу, и полубоги, и животные. Все под контролем вожделения, любое живое существо. Кроме того, кто обрел духовное знание. И вот человеку предписано идти духовным путем. Это вкус выше и чище. Это настоящее счастье. В этом есть смысл, потому что это счастье. Это подлинное счастье. Вожделение никогда не приводит к счастью. Никогда. Нет таких примеров. Поэтому нужно все равно начинать с себя. И выдержать нужно этот период времени. У меня нет сейчас такой таблетки, которую сейчас он дал, и он прожил этот человек. Нет. Но один пример могу вам рассказать. Это было тоже где-то в Краснодаре, женщина рассказывала. Муж тоже страдал алкоголизмом. Но он, собственно, хотел избавиться и не мог. Она тоже пыталась как ему помочь, вот, и молитвами, и так далее. Кто-то ей посоветовал, говорит, а вы отвезите его на озеро Лотоса. Пусть он посмотрит на ту красоту. Что люди, которые ни разу не видели озеро Лотоса, когда увидят, с ними что-то случается. Наверное. На какое-то время они, знаете, становятся другими полностью. Она повезла на озеро Лотоса. Я несколько раз был на таких озерах под Краснодаром. Все заросшие королевскими лотосами. Это какое-то чудо, другое измерение, там, запахи, все другое. Тонкий мир другой совершенно. Когда он увидел озеро лотосов, погулял там полгода, не пил. Так была у него красота. Если бы он воспринимал дальше так жизнь, он бы забыл про водку. Нам нужно контакт с Божественным. Вот в чем лекарство. Не в зашивании, не в силе воли. Это тоже нужно, не в силе воли. Но нам нужно какое-то откровение. Смысл. Значит, проблема не в том, что есть алкоголизм, или наркомания, или что-то еще низкое. Не в этом главная проблема, а в том, что у человека нет этого смысла, освещающего его жизнь. Поэтому нет силы. Когда духовный учитель сказали в те годы, еще, знаете, в 70-х годах, в начале, был скандал в Европе, случился. Священников уличили там в грехах низких. Те священники, которые дают обет безбрачия, были уличены публично в таких грехах, в плохих поступках. И к учителю духовно пришли ученики и сказали, смотрите, что происходит среди священников. Весь мир их осуждает сейчас. К ним потеряли доверие. Но учитель это будет не все спокойно и сказал, что вы хотите. На материальном уровне это невозможно, они вынуждены скрывать свои пороки. Будущие священниками, они вынуждены скрывать пороки, потому что на материальном уровне это невозможно. Не в том, что священник или не священник, на каком уровне находится, на духовном или материальном, вот в чем проблема. Можете не быть священником, но если вы находитесь на духовном уровне, вы можете жить чисто. Не нужно бояться этого. Нет. Мы можем, я на собственном примере знаю, что это можно, если есть духовная практика. А если ее нет, как это? Кто сможет? Нет. В светском обществе все знают, это невозможно. Поэтому светская культура, она внешняя. Внешним хотя бы должны в обществе себя хорошо вести. А там, что вы делаете у себя, никто не видит ваше дело. Туда мы не мешаемся, это ваша личная жизнь. В светском обществе законы изменились. Потому что это невозможно. Сегодня нет браков целомудрия. У каждого на стороне есть какой-то интерес тоже. Почти практически у каждого человека. Потому что это невозможно. Но хотя бы для виду мы стараемся удерживать культуру семьи. Это называется, конечно, лицемерие с точки зрения как бы, духовной жизни. Лицемерная жизнь светская. Безусловно, так. Но если есть духовная практика, это можно, это возможно для человека. Это очень хорошо. Там больше счастья. Там не потребуется выпивка. Она не нужна просто будет. Вы забудете, даже не вспомните об этом. С отвращением уже вспомните. Поэтому начните с себя. Давайте обретать эту духовную силу, влияние. Постепенно, когда придете в духовную чистоту, люди будут видеть это, чувствовать это, эту чистоту, заряжаться этой чистотой. Будете передавать эту силу им, знания. И близкие люди будут гордиться, что есть такой человек в семье. Но не сразу. Сначала будут смеяться, а потом злиться. Да, вопрос?
У меня два вопроса будет. Первое. Ну вот, как вы говорили, там отличие, как говорится, типа желания секса, либо это любовь. Так вот. Ну, до меня тут дошло, что, как говорится, все, что там было, это больше как, ну, гульба, короче, пока не встрянешь. И У меня вот ну, такой вопрос. Вот первое, сколько нужно общаться с человеком, ну, естественно, без постельных дел, чтобы мы сделали трезвый вывод друг о друге, то есть хотим ли мы жениться. Потому что вы говорили о том, что истинная любовь, она достигается к старости. Ну, типа, все равно у вас будет там свой балдеж, пока там молодые, а к старости уже там какие-то более там, типа, ценные вещи узнаешь.
Какой период знакомства?
Ну, да, вот сколько нужно друг друга изучать, чтобы, знаете, вот, ну, так сказать, не знаю, там, как кажется, год. Просто мне уже, я с одной стороны думаю, 31, вот детей у меня нет. Я, например, хочу нормальный брак, и я хочу еще родить. Ну, точнее, еще вообще. Потому что я думаю, если я буду еще 10 лет гулять, потом убью.
Это детали. Mm-hmm. Это нормально все. Это сопутствует браку. Там, рождение детей, это сопутствует браку. Главная вещь, давайте мы скажем коротко сегодня, это индивидуальный, конечно, вопрос, но если коротко сказать, общими словами, то главная тема заключения брака – общая цель жизни.
То есть не на любви циклится, а цель? Или как? Просто я, например, у себя замечала, типа, я люблю, когда делают по-моему. Типа, я туда много вообще люблю. А когда, например, он что-то не по-моему?
Общая цель. Общая цель потребует жертвы с двух сторон. Общая цель. Ради цели живет, не ради себя. Серьезно. Мы о чем говорим два дня? Вы забываете тоже. Потому что нет духовной практики.
Нету.
Ну хоть какая должна быть духовная практика? Иначе вы забудете. Сейчас вот выйдете и все, чуть получится все не будет.
Ну по поводу цели, я вот, например, испытался со своих знакомых, весь смысл жизни там в моих детях. Вот у меня есть дети, мне там...
Это не смысл жизни.
А я вот, я не понимаю смысл жизни.
Нет, мы говорим о настоящем смысле жизни, о конечном смысле жизни. Надо выяснять, если люди любят друг друга и хотят жить вместе, нужно еще выяснить эту вещь, потому что вы будете плыть в одной лодке, говорится, она не будет плыть в разных направлениях, только в одном. Только в одном. Вот что происходит? Кто-то занимается духовной практикой, кто-то не занимается духовной практикой. Они жили вместе. Вот чего-то не хватало, конечно же, кто-то вот нашел в себе духовную жизнь, и вот наконец-то жизнь оживает. И муж, скажем, или жена скажет, ну да, хорошо, ну занимайся, только меня не трогай. Я не против, хороший человек, добрый, позволяет. Да, но что происходит дальше? Происходит между ними большое расстояние. Все больше и больше отдаляются, потому что цели-то разные. Вот что происходит. А что же это объединяло тогда? Чувственное наслаждение, оказывается. Не было бы такой силы, которая объединяла прочно их души. Поэтому брак – это лодка, которая плывет только в одном направлении. Есть люди как бы демоничные по своей природе, есть люди божественные по своей природе. Две категории. 16 главе Бхагавад Гиты описывается подробно. Божественные и демонические натуры. Жениться этим натурам противоположным не рекомендовано, запрещено. Это будет не брак, это будет смертоубийство. Одно божественная цель, другое демоничная цель. Это разные качества людей совершенно, несовместимые. То, что человек нравится или есть какое-то влечение, это только одна как бы, вещь, чисто внешняя. Нужно разобраться еще в нашей внутренней жизни. В смыслах. Если у вас смыслы опускаются до просто ну, материального обеспечения, будете от этого полностью зависеть. Если будет мало денег, вы будете ссориться. А вот тут проблемы серьезные. Просто из-за денег. Сегодня это не редкость. Люди расходятся, потому что просто денег мало в семье. Никак хотят. Если такой смысл жизни. Это в общих чертах. А так все это индивидуально.
Ну, у меня единственная цель была по поводу выхода замуж. Это когда рожать ребенка, чтобы ребенок видел пример семьи. А не типа как вот просто родился и...
Я об этом говорю. Пример семьи – это цель. Ради чего живут люди. Ради чего люди живут. Спасибо за книги, за нетрадиционные взгляды на развитие другого человека. Мыслящего человека, да. Насколько и в каком сочетании необходимо комплексно рассматривать свою «я» и окружающий мир. А себя и окружающий мир нужно рассматривать с позиции дхармы долга. Иначе мы запутаемся. Мир непостижим. Он разнообразен, многообразен. Каждый знает его с позиции своего долга, своей роли, выделенной ему в этой жизни. Есть разные классы людей, разные типы людей, у каждого есть своя природа. С позиции своей природы нужно рассматривать ее и относиться к нему. Есть класс рабочих, есть класс бизнесменов, класс администраторов и воинов, и класс учителей. Каждый знает, к какому-то классу принадлежит. Это называется дхарма, вот это наш долг. С позиции также мужа, отца, матери, сына, вот тоже это все, эти наши дхармы. Так мы смотрим на мир. С позиции своего служения рассматриваем мир. И тогда он открывается, как и истина. Любому человеку через его природу открывается. Не нужно пытаться смотреть через чужую природу. Нужно своими глазами и своим разумом это делать. И если мы честно выполняем свой долг, истина откроется сама. Любому человеку. Рабочему или какому-то классу, интеллектуальному, не имеет значения. С духовной точки зрения, в этом нет разницы. Если все искренни, то это одна и та же будет. Да, пожалуйста, вопрос. Есть микрофон?
Да? Вы на лекции говорили про тему сна. Могли бы вы хотя бы в общих чертах сказать, я сплю на антидепрессантах и вообще таблетках снотворных. И как иначе не получается заснуть? Ну, хотя бы буквально двумя предложениями. Если какая-то вот хобби, ну, что-то там, зона отдохновения, душное расслабление, потому что у меня этого в жизни нет. Ну, понятно, что это личный вопрос, но хотя бы, в общем.
Стрессы?
Четвертого типа.
Накапливаются стрессы, поэтому. Стресс – это сосредоточенность на себе. Называется. Например, я боюсь самолетов. Полетов в воздухе. Ну, мне приходится всем летать регулярно. Но всегда я должен преодолевать себя. Однажды мы вошли в салон самолета. Все уже посадили пассажиров. Должны были закрыть уже двери. И два человека, они сели последними. И один вдруг вскочил и бросился к выходу. Весь покрылся пятнами, у него началась истерика, стюардессы подбежали, в чем дело, все нормально, самолет исправный, мы просто сейчас уже должны лететь, иначе если выйдете, то нужно проверять через весь самолет, сейчас сюда службу придут, весь багаж будут пересматривать заново, и закроются на 2 часа минимум. Уговаривали, усаживали, человек не выдержал все равно, выскочил из самолета, отказался от рейса. Страх, стресс. У меня тоже страх. Я думаю, тоже, наверное, последний полет был. Я не долечу. Это было обусловлено опытом. Мы однажды попали в одну переделку в воздухе на взлете. Нас встречала через 8 часов скорая помощь. Многие из этих людей были приступы от страха. Все были абсолютно убеждены, что мы падали в авиакатастрофу. Есть самолет. Паника полная. Было несколько ударов. Может быть, это была грозовая туча, не знаю, были мощные удары, когда открыли все лючки, все стали багаж падать, стюардесса упала, вот так вот буквально ноги мелькнули. И самолет бил снова, снова и снова, и все были убеждены, что мы все, наконец, на взрыв. Я кричал «Харе Кришна Махамантру», повесь голос. «Харе Кришна, Харе Кришна!» Никто не обращал внимания. Кто чем? Кто кричал «Мамочка!» Что там потворилось? И 8 часов мы летели, и все ждали новых ударов. После этого всего, то есть никто спокойно летел. 8 часов было напряжение. И там скорой помощи встречали, там кого-то выносили буквально чуть ли не на носилках после этого стресса. После этого я боюсь самолета. Страх реальный. Что я делаю в самолете? Повторю ремонт.
Я понял, что надо просто продолжать повторять эту жалобу, и период этот закончится.
Надо серьезно.
То есть это
страх — это просто ум, состояние ума. Любой страх — это просто состояние ума. Это иллюзия.
Спасибо.
Я первый раз на лекции, не знаю, только можно ли говорить.
Ну, раз микрофон взяли, надо говорить.
Вживую всегда, ну, в YouTube вас видела, и вот так вот, чтобы на лекции...
Так страшнее.
Конечно, читаю Джанра Сарам Прабу. Я очень рада, что такое счастье так присутствовать. Мне дочь тоже удалось. А раньше у меня было желание выйти замуж именно за преданного, чтобы быть под защитой. А теперь такого желания уже нету, но смотря на супругов, оно опять как-то возвращается. Его не зовешь, оно приходит. Как-то вот так вот мысли. Просто я не знаю, не понимаю маленечко, нужно это ли или не
никто
нужно.
Никто вас, или... дорогие женщины, сейчас не защитит, как вы хотите. Я вам честно говорю, век такой. Такой век. Браки проклятые. Век Кали сейчас. Браки — это источник, истоковое состояние, неприбежище. Женщины не получают должной защиты век Кали. Мужчины теряют силу, потому что... То есть это целая наука. Наука, если все это подробно описывает, но по факту это так. Брак более-менее считается условным векалем. Пока люди нравятся друг другу, считается брак. Разнравились, расторгается брак. Условность. Строго говоря, если строго говорить, брака нет сегодня. Поэтому не ожидайте от брака защиты. Вы найдете, не дадите полной защиты от брака. Нет сейчас такого мужчины, который бы мне наказал полную защиту. Нужно найти общение хорошее, духовное. В Боге найдете защиту через общение. Вот там и найдете прибежище. Полное. Мы начали с этого, да? Есть две параллели нашей жизни. Судьба и внутренняя жизнь. Вот там и найдете убежище. Внутри себя, в общении с чистыми людьми. Сегодня мужья не способны, и женщины тоже не способны выполнять свои обязанности в полную. Полную силу, как это так писано. Я правду говорю. Без иллюзий. Чтобы у вас не было ложных надежд, что семья не спасет. Нет, нет, семья сейчас не может спасти никого. Хотя они пытаются из их сил, но они не знают, как это сделать. Никто не готов к этому. Это великая роль. Запрещено быть отцом и матерью, или духовным учителем, или царем, написано в Ветхом. Если вы не можете освободиться подопечного от страдания этого мира, от рождения и смерти. О! Какой запрос? Вот как люди раньше жили. О чем думали? А сегодня что? Вы сами подумайте, где семья? Это совсем другой уровень, ну что, семья. У суслика тоже есть своя семья. Живут хорошо. Я видел. Норы есть у них там, запасы, квартиры там, строят себе. И всегда что-то едят, жуют. Вот так вот встанет, жуёт, смотрит. В чем разница? У них даже таких вопросов нет, не видит стрессов. То есть, если не веришь, то можно жить спокойно, я думаю. Что человеку надо? Комфорт, секс, чтобы в холодильнике была пища, деньги какие-то, достаток. Ну и слава Богу, уже как-то можно жить. Ну, остальное, чтобы просто никто ничего не знал, так, тайком что-то делать. Ну, можно жить, почему нет? Как слушать, почему нет? Понимаете, о чем я говорю? Чтобы у вас не было этих иллюзий. Почему вы так иллюзорно рассуждаете? Мужчина, предписано, он служит Богу, муж. А жена мужу, вот тогда семья становится сильной. Должна быть преемственность. Откуда он силу берет? Сам по себе никто не супермен. Даже мужчина. Укатали сивку, крутые горки, знаете? Они тоже не устают, мужчины, они тоже теряют веру в жизнь, знаете? Начинают пить или смотреть на сторону, а как им еще жить? У них тоже своя трагедия есть, не только у женщин. Потому что нет связи, нет духовной связи, нет ее. Человек оказывается слабым, но кто переплыл этот океан, скажите, кто? Мастер спорта по плаванию переплыл этот океан? Так вот трижды мастер спорта не переплыл этот океан, это жизнь. Нужны другие силы, человек должен быть связан с Богом, это единственная форма жизни, которая связана с Богом. Ни у кого нет религии, ни у сусликов, ни у медведей, ни у собак, ни у кошек. Им не нужно. У них нет такой ответственности. Браков. Нет таких тонких понятий любви и чувств. Они, может быть, даже в чем-то счастливее человека. Живут невежество. У нас задача другие, видели, что-то мы потеряли в этот век. Брак проклят. Если в браке нет ни одного святого, брак считается проклятым. Так мы о чем говорим сегодня? Встаньте на духовный путь. Станьте святым человеком. Хотя попытайтесь, вы увидите, сколько вы полезного сделаете для своей семьи. Вы спасете свою семью. Хотя попытайтесь это сделать. Выясняется, что люди говорят, я христианин, я мусульманин. Не читают ни Библии, не говорят об изучении, они даже не смотрят туда вообще. Они в интернете копаются там, сидят. В грязи какой-то. Потом говорят, как мне жить там с мужем, как с женой, как с детьми. Ничего не знают. Нет никаких традиций, все потеряно. Ну, хватит в игрушки играть. И жить в каких-то фантазиях неосуществимых. Жизнь суровая штука. Можем думать, планировать, а завтра умрем где-нибудь. Или заболеем, или состаримся просто. А что? Не так, что ли? Не теряйте время. Зря. Какая духовная практика помогает развивать сознание? Духовная практика – это контакт с Богом, это йога. Йога – это контакт. Заметьте, не просто вера, а образ жизни, контакт, действие. Мысли связаны с Богом, речь связана с Богом, поступки связаны с Богом. Это духовная практика. Все, что связано с Богом, это духовно. Все, что не связано, не духовно. Напрямую не связано, это уже не духовно. Это отблеск духовности. И вот эти отношения с Богом сегодня утрачены. Личные отношения, личные отношения. С Богом можно иметь отношения служения, дружбы, родительские чувства могут быть, даже супружеские. Вот откуда здесь все это? Из того источника. И там все абсолютно духовно, без вожделения. Там любовь. Вот пришло время о чем говорить. Изучить любовь. По-настоящему изучить. О чем Иисус Христос говорил, мы должны изучить подробно сегодня. Мы говорим о любви к Богу. А что такое любовь к Богу? Давайте подробно изучим. Есть трактаты. И если мы хотим возродить эту любовь, пробудить в себе дремлющую эту любовь, божественную, нам нужно обратиться лично к его форме, к его имени, к его качеству, к его играм. Знать, слушать об этом. Через это слушание можно привести этот опыт. Это йога слушания, главная йога. То есть все знание передается только на слух. Нужно найти верный источник, не слушайте атеистов. Не слушайте людей, которые коверкуют священное писание на свой лад. Ищите преемственность. Я нашел преемственность. Поэтому я говорю, теперь вы ищите преемственность. Получайте знания из преемственности, не от человека, а из преемственности. Тот человек, который знает, что ничего не знает, способен передать знания. Он не будет его искажать. Говорит, я не знаю, вот так сказано, так мой дух внутри, я просто повторяю, я не должен ничего менять. Как почтальон. Он просто передает перевод на 1000 долларов, хотя сам не богатый. Называется преемственность. Из сердца к сердцу, от человека к человеку. Не нужно никаких выдумок, Карма, тусакшат, бхагават, пранита. Что религию можно получить только от Бога. От человека мы ничего не получим, ни от кого. Никто не может придумать свою религию. Надо предаваться от цепи преданности, как она была сказана изначально. Читайте священные книги, пожалуйста. Изначальный текст. Не нужно никаких выдумок, и нужно получать человека, кто это уже живет по этим правилам, практикует это. Вот Прабхупада, он дал вот Бхагавад-гиту, как она есть, хорошо. Бхакти-йога. Встречается с Битлз. Четвертый. Там еще жена была. Жена Леона. В Лондоне. Они уже интересуются этим всем. Мы уже были в Индии, там, Джордж Харрисон. В то время хиппи, они все интересовались медитациями, знаете, духовным учителем, может, слышали вот эти вот духовные какие-то сферы. Наркотики с этой целью принимали, чтобы познать какой-то психологический опыт, духовный, так их понимают. Тут Прабхупада приезжает вот на Запад. Из преемственности. Говорит о Бхагавад-гите. Они уже читали какие-то переводы Бхагавад-гиты и в Индии что-то слышали, вашему. Они его спрашивают, а какой перевод настоящий, истинный? Прабхупада говорит, авторитет Кришна. И санскритский текст, который был. Читайте санскрит. Он говорит, ну, мы знаем санскрит. И это невозможно для нас сейчас выучить санскрит, это слишком сложно. Ну, тогда читайте комментарий, перевод. Так мы, правда, спрашиваем, какой комментарий читать? Потому что столько комментариев, столько мнений, знаете, какой же истинный, настоящий комментарий? Это авторитет Кришна Прабхупады. Читайте санскрит. Итак, сказка про Беловичка продолжается какое-то время. В конце концов, Харрисон говорит, Прабхупада, да мы принимаем, что Кришна авторитет. Мы поняли, что Бог это Кришна, а Кришна это Бог. Что это имя, это значит Бог. Да. Мы понимаем, что авторитет Кришна, да, понимаем. Тогда все остальное просто, Прабхупада. Теперь найдите человека, привязанного к Кришне. Получайте, кто знает. Кто же эту любовь? Кто говорит о Кришне, думает о Кришне и служит Кришне физически. Три фактора. Вот это называется преемственность. Почему слушайте те, кто не служит Кришне? То есть я христианин. А кому вы служите, посмотрите. Да вы живете для себя. Вы же служите сатане. Под видом религии. Так называемая религия называется. Мотив определяет истинность наших намерений. Не форма. По форме это вроде христиан, а по мотиву я кто? Я себя обманываю, других обманываю. Вообще, что это значит слово «я христианин», мне это все остальное не нужно знать духовно. Это что такое за позиция? Как потом выясняется, означает, что я хочу пить водку и есть мясо. Вот и все. Вот как сегодня люди чувствуют, определяют. Вот на таком уровне. Найдите человека, который уже любит Бога. И служит Богу. И от Него получите истинное знание. Ищите в своей традиции, если хотите. Ищите в христианстве, ищите в исламе, ищите где угодно. Найдите человека, который любит Бога всем сердцем и душой. И он будет вашим духовным учителем. Все очень просто. Можно избегать свадьбы, дни рождения, родственников, зная, что там будет алкоголь и мясо. Нет, если родственники, вы должны поздравить их, как же, даже отношения, ну, принесите туда свою пищу, гостиницу, тряски торт сделайте, ну что-то приготовьте, поздравьте. Немного посидите. Но культура такая. Не нужно как бы людей унижать или обижать. Унижать видится, если друг или родственник вы не придете на свадьбу. Приходите, но просто вот в таком качестве. Скажите, а вреди мяса легче дойти? Алкоголя? Ну, можно в шутливой форме так сказать. Не нарушая праздника. Но какое впечатление оставите хорошее. Иначе они оскорбятся, знаете, они же обидятся, что ты не выпил водку за мою, на моей свадьбе. Чувствую себе программу обиды на мужчин. У мамы, бабушки, папы были из папы были из-за уходов мужа, отца. У меня хороший брак, но проявление программы ощущаю. Как быть? Повторите мантру. А как вы сотрете эти самскары? Если они уже отпечатались, те обиды, вы с ними уже живете, как вы их устраните, если они уже вжились в ваш разум? Нужна более тонкая самскара, которая вычистит это, не так ли? Мантра нужна. Ман, ум, трай, это очищение. Я делаю так. То, что я делаю. Как будете делать вы, я не знаю. Вот мне тут четки положили, поэтому я воспользовался. 108 бусинок, у меня есть свои четки. Каждый день я это делаю. Уже 38 лет. Каждый день. Ни разу не пропустил. Моя медитация, она длится примерно сейчас больше 2 часов. Или около того, если я спешу. Ежедневно. Стараюсь с утра все это делать, сравнивать. То есть все эти годы я вот это практикую. Это серьезная практика для ума. То, что обновляет всю нашу внутреннюю жизнь, ум и чувства. То, что очищает нас от этих вот программ негативных. Маха-мантра, не всякая мантра. Обычные мантры нужно знать размер, ударение, нужно подготовиться к этому, быть квалифицированным. Маха-мантра не требует квалификации никакой. Любой человек может повторить маха-мантра. Я беру четки, вот, большим пальцем и средним. Указательный ведь не трогает, вот эту бусину первую. И массирую вот так вот бусину между пальцами, я для себя повторяю негромко. Всю целиком мантру, маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Можно быстрее, если хотите. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе. Когда вы повторите 108 раз, будет один круг. 108 раз один круг. И тут есть отметка. Разворачивается чуть-чуть в другую сторону, второй круг. Я повторяю минимум 16 кругов каждый день. Чаще больше. До 30 кругов могу дойти. Одно время 164 круга мантры. Открывается все, что вам нужно, все, что вы хотите. Все негативное ослабевает вас. Вам хочется радоваться, смеяться, открывается позитивная сторона жизни. Мантра на самом деле очищает ум. Очень могущественно. Немножко терпения. Не начинайте сразу 16 кругов, если вы хотите попробовать. Не рекомендую 16 кругов сразу. Начал почувствовать, что вы стали пророком. Вы натворите много дел в своей семье. Вы сразу вас не назовете свиньями и собаками тут же. Что вы так увидите, все. Что все они свиньи и собаки уже в следующей жизни. Все уже свиньи, конечно. Мясоеды, в ад все пойдут. Все. Поэтому не делайте резких рывков таких. Вот. Шанак-шанак. Йога делается постепенно, шаг за шагом. Начните, ну, один круг. Внимательно повторите, с любой скоростью, как можете. В день, с утра. Ну, сложно, что ли? Ну, 10-15 минут для начинающего, не спеша. Вот. Затем, я помню, как я начал повторять мантру с одного круга. Я помню вот ту комнату, 40 лет назад видел. Я помню до деталей, то место, где я находился, повторял мантру. Ничего не почувствовал, но все запомнил. Сначала ничего не понял. И просто чуть-чуть стало светлее в комнате, чем это. И потом, может быть, добавили напряжение. Сейчас так всегда, свет добавляется. Потом я стал увеличивать количество кругов постепенно. Через месяц это уже 16 кругов, с тех пор я стабильно повторяю. 4 круга. Наладится, конечно, ваш сон сразу же, быстро. состояние ума, вы почувствуете покой, которого раньше никогда не ощущали, ваши материальные дела на работе пойдут в гору. Что будете сосредоточены и не отвлекаться ни на что другое. Легко. Понимаете? Даже трудная задача. Не будете реагировать на какие-то слова, как вы обычно реагировали, у вас агрессия уменьшится, обиды, вот эти вот вспыльчивость или обидчивость, это вы увидите, они сразу как бы падают силой. И укрепляется ваше «я». Это такой защищенность внутри. 8 кругов, если вы достигнете 8 кругов, это примерно час медитации, вы можете почувствовать вот в этой области трансцендентное чувство, которое никогда раньше не испытывали. Тут у вас появится вкус, уже привязанность к мантре. Будете хотеть мантру повторять, внимательно будете стараться это делать, уже усилия не прыгать сознательные, у вас появится опыт. Одновременно вы увидите, как ум работает не под вашим контролем и под вашим контролем, как он действует. Тоже такого опыта вы не получали раньше. Раздвоится ваше сознание. Я?
Не я. Я не ум. Я не делаю.
Хуже-хуже.
Раздвоится. И если вы повторяете 16 кругов,
то это взлет, форсаж. Земля уйдет из-под ног. Просто не скажешь, что мы потеряли. Дочь, сына или отца, как угодно. Сначала так покажется. Потому что кардинально перейти на другой уровень сознания. Но правило каково? Не просто для себя возвышаться. Два фактора нужно учитывать. Это духовное сознание развивать и параллельно с этим выполнять все свои обязанности. Очень два важных фактора. Поскольку мы ленивы, ну вот, теперь мне хорошо в этой духовной жизни, мне все равно не нужно, нет, выполнять свои обязанности. Два фактора. Это махамантра. Это произойдет сразу же, опыт получите, через неделю вы уже получите необратимый опыт, практики. Необратимый опыт. Все, что я вот говорю здесь, вы можете уже сами там говорить, уже сами все понимаете. Без лекций. Это махамантра. Это про мантру рассказали. Ну, кажется, мы рассказали, в принципе, да, все, что необходимо. Когда у мужчины в окружении много женского пола, то каким образом быть уверенной, что в его мыслях нет других женщин? Угу. Будьте уверены, что женщины в мыслях у него есть. Если в окружении женщин, то точно будут такие мысли. Почему нет? Естественно, произойдет. Будут какие-то отношения. Это зависит от силы ваших супружеских отношений, то, о чем мы говорим. От вашего совместной программы развития. Насколько муж ценит эту программу развития с женой, настолько он защищен от влияния других женщин. Если нет, есть просто существование, нет программы развития, он не будет защищен. Мужчине нужно развитие, саморазвитие. Женщина должна стимулировать на саморазвитие. Тогда он чувствует с ней связь, поддержку от нее, опору, необходимую для его как бы эго. Если она этого не дает, он будет искать женщину, которая даст ему это. Это его природа материальная. Поэтому как бы сила брака зависит от отношений развития именно. Не просто от совместного пребывания в одной среде, а от совместного развития в этой среде. Среда должна развиваться по мере развития отношений, среда должна очищаться, ваш дом должен быть очень чистым стать. И внешний, и внутренний. где вы приходите как в святилище, где даже если есть какая-то скверна проникла, там вы очищаетесь просто. В общении с женой, с семьей, с друзьями, приглашаете гостей, вы постоянно очищаете, очищаете, освежаете, омолаживаете дом свой. Эта культура тоже описана, как живут семейные люди, как приглашать гостей, для чего и каких. Чтобы дом очищался. Когда есть программа развития, тогда вы защищены. В другом случае никто не защищен от женщины. Так говорят в народе. Женщины, как и смерти, невозможно избежать в этой жизни мужчины. Так говорят народы. Это не защищен, мужчина не защищен от женщин, если нет программы саморазвития в семье. Нет этой цели, нет как бы этого движения к цели. А просто есть присутствие как бы друг друга. Обычное присутствие. Просто обычная жизнь. А нам нужна необычная жизнь. Вот мы о чем говорим. И хотя если элемент принести как бы духовную семью, вы увидите, будут большие хорошие примеры. Насколько возможно сделаете этого, сколько ваших сил достаточно это будет в этой жизни, чтобы прожить уже более счастливую жизнь, ну, полноценную жизнь. Не смущайтесь, когда мы говорим о высоких стандартах, очень трудных вещах. Сделайте сколько можете. Все очень хорошо. И, скорее всего, ваши дети, они продолжат это сделать еще больше. Вообще, духовный человек в этом мире не так часто встречается. Хотя каждый может. Интересный парадокс. Каждый может, но редко встречается. Мудрец не путешествовал, встретил царя. Царь поклонился мудрецу и сказал: благослови меня, мудрец. И сказал: да живи долго, как можно дольше, не умирай. И ушел. Пошел дальше, увидел монаха. Одиночку, молится. Он встретил мудреца, говорит: мудрец, меня благослови. Умри немедленно. Пошел дальше. Тебе не нужно жить, лучше прямо сейчас умереть. Так благословил. Потом встретил мясника. Мясник тоже сказал: меня благослови. Не живи и не умирай. Ну что? Что же имеется в виду? Что за благословение такие? Царь наслаждается в этой жизни своей хорошей кармой. Но он ее исчерпает. Исчерпает и упадет вниз с этой вершины, в следующем рождении. Поэтому тебе лучше не умирать, живи как можно дольше. Будущее у тебя не очень хорошее. Здесь монах, который целибат соблюдает, чистоту, общается с женщинами. Но он в зоне риска находится, женщина может сбить его с пути, пока он в этом мире находится. Есть риск, что умри, пока сейчас ты чистый. И достигнешь выше планеты. Пока ты не упал. Пока тебя никто не соблазнил. Лучше тебя прямо сейчас умереть. Когда сидел мясника, он сказал: ну, дорогой, ты живешь в аду. И в ад пойдешь. Не живи, не умирай. Все для тебя плохо будет. А когда встретил человека уже преданного Богу, он сказал: можешь жить, можешь умереть, а одинаково для тебя хорошо. Ты сейчас служишь Богу, и потом пойдешь к Богу. Для тебя все будет приятно. 4 благословения. Спасибо, на этом мы закончим.